радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вашему вниманию мы предлагаем ответы на вопросы наших авторов на тему «Православная семья».
Ну а теперь с собой я не в ладах, ладони словно из-за льда, и сердце бешеный удар в крови. Давай с тобой научимся прощать, чтобы душой не обнищать и никогда не говорить «прощай» любви. Давай с тобой научимся прощать, чтобы душой не обнищать и никогда не говорить «прощай» любви. Меня на крыльях ангелы к тебе доставили.
Спрашивают, что значит нести свой крест и можно ли сойти с креста? Может ли быть для того оправдание?
Ну, крест человека – это его жизнь. И все, что посылает Господь этому человеку, это является крестом. Ну, например, возьмем болезнь, профессия, семья, обязанности какие-то перед обществом. Это есть крест человека. Если человек монах, он, у него монашеский крест. Если он священник, священнический крест. И патриарх, патриарший крест. Если он мирянин, значит, у него свой крест. И то есть это все, что посылается промыслом Божиим, это и есть крест человека. А святые говорят, лучше упасть под крестом, чем сойти с него. Вот так.
То есть ни при каких обстоятельствах сойти с креста, то есть от своей судьбы ведь не уйдешь, это так.
Ну, это все равно, что, например, врач перестанет лечить, военный дезертирует, а монах уйдет из монастыря, священник перестанет служить перед алтарем, перед престолом, мать не будет воспитывать детей.
Ну, вот, жена уйдет от мужа.
Жена уйдет от мужа, да. Это
оправдывается тем, что он там плохой или лучшего встретил, или наоборот, муж уйдет от жены.
Да. Вот это все примеры того, как человек бросает свой крест. Ну, а это все, конечно, одно дело, как нужно быть, а другое дело, как есть на самом деле. И человек будет отвечать перед Богом, почему он так поступил, так или иначе. Но перед Богом не оправдаешься, потому что Господь покажет очень много людей, которые... Жизнь была намного тяжелее, муж был намного суровее, скажем так. Сейчас же мужчины не бьют своих жен, а раньше били, и жены не уходили. Вот. И тяжелее было, когда было на Руси жить легко. И при помазаннике тоже было тяжело жить, свои были скорби. И там при монголах, татарах тоже было тяжело, при князьях, при... всегда было тяжело жить.
То есть любая эта тяжесть нам по силам?
Да, любая тяжесть по силам. Господь не дает человеку креста выше его сил. Это святоотеческое учение, и оно верно. То есть Господь дает и крест понести, но дает и благодать, эту честь понести. Как у отца иеромонаха Романа Матюшева есть такое стихотворение, что «Ты меня призови и укрепи». То есть, если Господь призывает на какой-то крест, Он и укрепляет, дает благодать. Ну, в частности, о монашестве сказано, что если бы люди знали, какие скорби у монаха, какой крест, то ни один человек не стал бы монахом. Но если бы люди знали, какая она дается благодать монаху и награда, то все бы люди стали монахами. Вот, то есть, Господь дает и крест, но Он дает и благодать нести этот крест. Поэтому никто не оправдается, кто сбросил свой крест.
Или самоубийством, даже некоторые...
Да, сохрани Господи.
Господи, спаси и помилуй.
Сохрани Господи,
считают,
да. Это...
Нет силы нести, я этого не понесу и бросаю.
Да, это беда, конечно. Это беда, ни в коем случае. Ни в коем случае.
Звоночек возьмем. Да. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Отец Александр и ведущая, вам звонит Раба Божия Валентина. Батюшка, я тоже была в Великорецком крестном ходу, и так же, как и вы, была в этом году четвертый раз. Вот. И когда я была первый раз, я по приезду в Москву, можно сказать, что недели две не могла прийти в себя. И потом у меня в одночасье вылился цикл стихов. Вот если можно, я коротко прочитаю одно стихотворение, которое как раз говорит о том, что нельзя бросать свой крест, каким бы он тяжелым тебе ни казался.
Очень хорошо. Послушаем с радостью.
Рюкзак по всей спине распластан. Его не снять, не отделить. И тщательно, и аккуратно, чем можно было так набить? Одеждой теплую, набором походно-деловых вещей. Оставь иллюзии, он полон твоих откормленных страстей. К спине прилипли, плечи тянут, и шею норовят свернуть. По бездорожью, по бурьяну, тащи, тащи их в крестный путь. Дыхание, что это такое? На мытарствах оно другое. За каждый следующий шаг теряет вес и силу враг. Рюкзак же трижды тяжелеет. От неподъемности его рассудок медленно хмелеет. Исчезает суетное, привычное житье-бытие. Вошли в права законы неба, молитва теплится внутри. Твоя ли, ангелов ли, хлебом единым ты жив еще? Коль нет, иди. Иди, иди к реке великой, средь человеческой реки, с молитвой тысячеликой упасть не бойся. Встал, иди, а на реке святитель в рост, с небес до горюшка земли, тебя под свой покров возьмет и глазом укрепит. Иди, иди до самого конца, но только не сходи с креста. Тебе в награду сам Господь в пушинку превратит рюкзак. Да, вены в кровь, мозоли в кровь, и мышцы кровью налились. А в сердце вера и любовь. Ты с ними в дом родной, вернись. Простите, длинная.
Спасибо, Господи.
Спасибо.
Угу. Вот видите, какие стихи рождаются в крестном ходе. Вот пишут из Московской области. «В детстве мне довезлось быть в центре буйства подвыпившего главы семьи. Не желаю никому терпеть это зло». Алевтина. И вот еще вопрос. «Известно, что Бог дает силы нести крест. Что ответить тем, кто оправдывает себя тем, что не может воспринять помощь Божию в несении креста? Может ли такое утверждение иметь место, или это лукавый предлог малодушия? Какие примеры подобного отказа от помощи Божией мы встречаем в Писании?» А разве есть в Писании отказ от помощи Божией?
Ну, первый вопрос – это буйство главы семьи.
Которую не желают терпеть.
Да, это тяжело терпеть, но терпеть надо. Претерпел и до конца, то и спасен будет. Но терпеть надо с молитвой. Если человек терпит без молитвы, без помощи Божией, это невыносимо. То есть эта скорбь очень сильная, и человек не может вынести такой скорби. Если человек молится и верует Богу, то он вынесет любую скорбь. И я знаю одну женщину, которая говорила так: «Господи, пошли мне мужа, чтобы у него были любые недостатки, но только чтобы не пил». Вот, ну как и хочешь, чтобы были недостатки, но только чтобы не пил. И он послал ему же такого. Он не пил, ни капли в рот не брал.
А другие недостатки?
Он был такой суровый, он ее так гонял. Это просто...
Жадный?
Насчет жадности не знаю, но он был очень суровым. То есть там наперекор ни одного слова не скажешь, не то, что там что-то сделать. Он там строил ее, муштровал. И она говорит: «Батюшка, невыносимо, тоже тяжело жить, но никакой воли нет, ничего, все там полностью это». Вот попросила, вот, значит, и она говорит: «Лучше бы был пьяница, но только чтобы доброе сердце было». Знаете, есть такие люди, мастеровые, там доброе сердце, ну вот он выпивает, там такая немощь. Вот. Но уже все, ты попросил. Поэтому, если Господь попустил вот эту болезнь отца или мужа, вот, надо молиться. Это означает, что если мы не хотим терпеть это пьянство, не хотим терпеть какие-то пороки своего мужа или отца, это значит, мы не хотим молиться, и мы не веруем Богу, что Господь его исправит. Всюду трубим, значит, мы верующие, мы в храм ходим, мы церковные люди, а на деле мы не верим, что Господь может эту гору сдвинуть. Господь же сказал, если будет у тебя вера, хотя бы с горчичное зерно, скажешь горе, если сдвинься, и она сдвинется. То есть гора — это вот это пьянство. Если человек верует хотя бы с горчичное зерно, он скажет горе это, и она сдвинется. И были случаи, конечно, когда жены вымаливали и пьющих мужей, и гулящих мужей, и детей, конечно же. Поэтому лучше потерпеть, конечно. Но это трудно, я согласен. Это трудно, легче сказать, лучше потерпеть, чем терпеть. Но с Божьей помощью все возможно. Нет ничего невозможного. А потом еще вот такой нюанс, что нужно за собой смотреть. Ведь мы замуж выходим, ну, женщины замуж выходят не за пьяниц, а за нормальных ребят, за нормальных парней. И когда его начинают постоянно пилить, там, почему мало зарабатываешь, почему, смотри, там, у этой такая шуба, там, у меня нету, там, сапоги такие купил, а ты мне не купил. И пилят его. И, естественно, бить нельзя. Раньше как ударил, и все, и замолчало. А сейчас бить нельзя, и его начинает пить, выпил, и она что говорит, что не говорит, а ему все равно. И он, как защитная реакция такая, и он начинает спиваться. И поэтому во многом, и мужчина, конечно, виноват, это слабость и пьянство. 50% мужчина виноват, 50% виновата женщина. Потому что он либо пить начинает, либо гулять начинает. Гуляет он к тому, кто его, значит, принимает таким, как он есть. Он начинает гладить его, успокаивать, это любовница. Она говорит, ты настоящий мужчина, ты вот такой, ты мой это. И он находит поддержку вот в этом грехе. И он человек слаб, и мы привыкли, когда нас не ругают, а гладят, да, по голове.
Да, и уходят. И за грехи хвалят.
Да, да, и за грехи хвалят, и вообще видят в тебе как личность какую-то. А дома он приходит, он выпьет, домой приходит, и жена поговорит, а муж выпивает. То есть это проблема не одного мужчины, что вот муж пьяница, а мы такие все белые, пушистые. Надо за собой смотреть, и тогда муж не будет пить и молиться за него. Если уже так допущено, значит, надо молиться Богу и терпеть.
Угу. Вот так. Машка, а на второй вопрос, вот пример отказа от помощи Божией встречаем в Писании. И я что-то вспоминаю, Иуда, что ли?
Иуда — это в Новом Завете, а израильский народ, когда отказался от маны небесной и попросил перепелов, это в Ветхом Завете был такой эпизод, когда отказались от помощи Божией.
Надоела манна небесная, да, захотелось, да, других.
Ну и часто бывает и в нашей жизни. Господь посылает благо, а человек бывает отказывается. Ну, скажем, Господь посылает мужа, вот, он, может быть, мало зарабатывает, но он не пьет, он, может быть, покладистый такой, все. А жене не нравится. Вот, она отказывается от него, другого ищет какого-то. И получается, у того другие грехи. И это как отказ от помощи Божией, можно так сказать.
Вот тут еще много вопросов, Вачка. Вот тогда, вот, пожалуйста, ответим на этот, может быть, тут о старчестве. Как вы ответите тем, кто говорит, ты не старец, чтобы тебя слушала жена? И кто есть духовный отец? Можно ли менять духовного отца? Некоторые ищут отцов по похотям своим. К чему приведет такое поведение?
Значит, мужа надо слушать, потому что, как мы слушаем Господа, это есть глава церкви, Господь Христос, так и муж для семьи, это глава семьи. Вот мне в крестном ходе, так знаете, Господь через одну женщину так открыл, и я просто был поражен, потрясен. Она говорит, все беды у женщин от того, что они забыли, что женщина – существо подчиненное. И женщина всегда должна подчиняться мужу. И вот из-за того, что женщина забыла это, она и начинает вот вести себя так, как командир. И командовать, и приказывать. Из-за этого все беды. И сама страдает, и муж страдает, и дети страдают. И получается у нас не московский патриархат, а московский матриархат.
Матриархат.
Да.
Отец духовный, можно ли его менять?
Но весь вопрос в том, что бывает человек пользу для души путает с похотью сердца своего. И он думает, если духовник строгий и налагает какую-то епитимию или строго обходится с человеком, то это значит, нет пользы для души. Вот. А если духовник, он такой мягкий и епитимию не накладывает, вот это значит хороший духовник и, значит,
приятный,
да, к нему я пойду. Здесь самый лучший твой старец – твоя совесть. Если ты совесть не слушаешь, ни один духовник не поможет. Если ты кривишь душой и идешь наперекор своей совести, то, как говорят, духовник молится и плачет, а послушник радуется и скачет. И тогда никакой пользы этому послушнику не может быть от духовника. Поэтому здесь нужно очень за собой следить. Даже были моменты, когда люди даже от отца Николая Гурьянова не получали пользы. Когда приходили с готовым ответом уже к нему, спрашивали, отец Николай говорил, ну, то, что ему Господь на сердце полагал. А человек говорит, нет, а вот так лучше сделать. И отец Николай смирялся, говорит, да, делай как хочешь. И тогда человек бежал в припрыжку, говорил, меня отец Николай благословил сделать то-то и то-то. Но на самом деле он ничего не понял и делает свои желания, а не Божью волю.
Ну, это вот вы ответили уже и на следующий вопрос, что некоторые ищут отцов по похотям своим, и к чему приведет такое поведение, вот вы и сказали. Батюшка, ну вот сейчас только что пришла смс-ка от Алевтины, которая писала о том, что вот подвыпивший глава семьи, и она не желает терпеть никому такое зло. Вот она пишет, я была ребенком. Страх за маму приводил меня в состояние нервно больного человека. Алевтина. И она пишет, что не желает никому.
Да, я понял. Я понял. Но это все приходит в неверующей, нецерковной семье. Если это так, да, конечно, это тяжело. И в неверующей семье там разные выходы из этой ситуации. Там бросают мужа, там или, может, жена убивает мужа.
Тоже
как, бывает такое, да, в порыве защиты, может быть, какой-то или еще что-то. Схватила нож и убила.
Ужас.
Вот. Бывало такое, но это в неверующей семье. Если человек верующий, то значит мама учит ребенка молиться о своем отце, сама молится, и никаких нервных срывов не будет, и страха не будет. И страха не будет, потому что ты знаешь, я же попросил у Царицы Небесной, как может быть что-то плохо.
Да, что но
он там перебесится, там где-то покричит, там все, но ничего плохого не будет. Маме он ничего не сделает. Угрожает, может быть, где-то что-то, какие-то слова плохие, но он ничего маме плохого не сделает, и мне плохого ничего не сделает, потому что я просила у Царицы Небесной, я просила у Христа, я просила у Николая Угодника, как может быть что-то плохое. Вот. Это так поступают верующие люди. На будущее у кого такие проблемы, надо только молитва. Вот. И вера.
Молитва,
надо
и вера.
Молиться и верить. Потому что бывает, человек молится и говорит, батюшка, я вот молюсь, там кто-то уехал, скажем, ну, в армию служить или далеко в командировку. Молюсь, а так переживаю за своего родственника, ну там, за брата, за мужа, за кого-то. Переживаю. То есть это есть признак маловерия и малодушия, потому что если ты попросил у Бога, как ты можешь переживать? Ты должен четко знать, что если ты помолился, все будет хорошо, без всяких вопросов. Потому что если ты попросил у своего небесного Отца и у своей небесной Матери, Царицы Небесной, у Церкви, которая вся Церковь молится, как может быть что-то плохо, если ты молишься? И ты должен совершенно быть спокойным. Вот так. Это есть вопрос веры. А мы же молимся, не веруем. И Господь сказал, я когда приду на землю, обрящу ли веру на земле? То есть найду ли я веру на земле? Мы все молимся, а Богу не доверяем. И Богу не верим, что если ты помолился, будет так, как ты просишь. Чтобы, ведь Господь не хочет смерти грешника. Если ты просишь, чтобы твой сын или муж, или дочка остались живая, которая пошли там на дискотеку, там, или куда-то на ночное гуляние, или что-то, ты помолился, как может быть что-то произойти плохое, если ты просил у Бога и молился?
Угу. Батюшка, спаси Господи. У нас звонок, и вот тут еще смс-очка, тут как раз по поводу духовников спрашивают, что в семье по добровольному согласию выбран один духовник. Потом один из супругов самовольно уходит от избранного духовника, стоящего на позиции сохранения малой церкви, то есть семьи. Что на пользу, скажите, отступившему?
Ну, этот вопрос, он повторяет тот вопрос, что мы ищем духовника по похотям своим. Uh-huh. То есть, если человек считает, что, особенно жена считает, что духовник занимает сторону мужа, когда говорит, слушайся мужа, там, не перечь, или там
терпи.
Еще как-то, да, терпи, да, терпи. Вот. Но с мужем он тоже работает. Просто мужу он одни слова говорит, жене другие слова говорит. Мужу, он же не говорит мужу, ты там давай ее там
бей
там, или угнетай, там, пей там, гуляй там, и
багуй
там над ней, там, это, веревки из нее вей. Он не говорит такого про жену. И нет повода уходить от такого духовника. Но это вопрос веры опять. Если человек верующий, если малоцерковный, неофит, он бегает и по разным духовникам, и ну что ты сделаешь? Вот такое состояние наше сейчас вот, в духовной жизни.
Больной, правда?
Да.
Батюшка, вот у нас еще 3 минуты осталось. Мы возьмем еще один звоночек. Благословите. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка Александр, скажите, пожалуйста, вот есть такое евангельское изречение, что если враг твой там голоден, то его накорми, напои, и этим ты соберешь угли на его голову. Это в каком смысле, как понять? И у меня бы маленькое стихотворение... Ответ Великой Княжны Ольги Николаевны всем людям, вот маленькая. Отец всем просит передать, не надо плакать и роптать. Не скорби посланы для всех за наш великий общий грех. Он все обиды позабыл, он всех врагов своих простил. И за него велит не мстить, а всех жалеть и всех любить. Он говорит, мир тонет в зле, и всякая правда на земле, и скорбный крест грядущих дней еще ужаснее и страшней.
Ну, да, смогу ответить на вопрос этот, что собирают угли на голову. Я встречал у Николая Севского, Велимировича, такой ответ, что это угли обличения совести человека. То есть ты когда кормишь врага своего, то совесть обличает человека, это есть угли на голову его. То есть вот такой ответ, кратко.
Спасибо, Господи.
Господь благословит покров Царицы Небесной.
Значит, нести свой крест. Жить по-божески. Жить по-божески. Не соблазняться ни деньгами, ни славой, ничем. Жить по-божески. Помогать, жертвовать. Что ж, душевно жить могут очень многие, но духовно жить, конечно, это и значит нести свой крест. Жить духовно. Духовность многое означает. Кроме душевной пива можно на берегу попить. А духовно надо отказываться. Что для души означает сойти с креста? Может ли быть для этого оправдание? Нет, конечно, оправдания никакого не может быть. Как сойти с креста, значит начать губить свою душу и даже не заметить, что она уже тебя покидает, и можешь продолжать жить уже бездушно. Известно, что Бог дает силы нести крест. Что ответить тем, кто оправдывает себя тем, что не может воспринять помощь Божию несения креста? Нет, это так нельзя говорить, потому что вот даже и святейший патриарх Алексей часто всегда говорил, что Бог не по силам креста не дает. Это известное из глубины веков христианских утверждений. Может ли такое утверждение оправдание себя тем, что он не может понести крест, что это лукавый предлог малодушия? Какие примеры подобных отказов от помощи Божией мы встречаем в Писании? Вот апостолы пошли за Христом, начали нести крест, а Иуда перестал нести крест, кинулся на заработки. Вот и, пожалуйста, это пример в Писании. Как вы ответите тем, кто говорит, ты не старец, чтобы тебя слушал жена? Да уж, это вопрос мужской. Конечно, мы не старцы, конечно, мы грешны. Но если пришел муж, выпиши, как его слушать, и как его не поругать? Ну, вот здесь выступал один батюшка, он говорил резковато, но интересно, он сказал, вообще, говорит, жене, старец, не старец, муж, должно быть собачье послушание, как он говорит. Вот ты как бы не пришел, собака радоваться и прыгать от счастья. И ты, жена, также должна радоваться, пришел муж. Это, конечно, может сурово, жестоковато, но слушаться надо. Вот у меня батюшка в моем родном селе, вот я рассказ о нем просил, перед венчанием спрашивает молодую. Ну, ты знаешь, откуда Ева сотворена? Все это знают, из ребра Адама, правильно. А есть у ребра мозги? Нету, говорит, так вот ты помнишь, что твои мозги в муже, и ты его слушаешь. Это тоже довольно жестко сказано, но ребро Адама кость упрямо, потому что упрямство в женщинах, оно как-то превышает все допустимые пределы. Но вместе с тем, опять же, мы спасаемся женщинами. Так что вот как раз слушаться мудрую жену, это как раз это очень даже и полезно для мужей, слушаться мудрую жену. А так как мы не старцы, то, милые наши жены, спутницы, примиритесь с тем, что у вас мужья не старцы. Да какой может быть в земной жизни обвенчанный старец? Старцы – это понятие афонское, киево-печерское. Кто есть духовный отец? Духовный отец – это как отвечать? Ты есть духовный отец, тот, который наставляет тебя на путь истины. Можно ли его менять? Вот менять его нельзя. Менять его нельзя – это... А чтобы его не менять, не надо спешить его выбирать. Вот что очень советуют люди пожившие. Не надо спешить менять старца. Причем старца начинает выбирать как раз скорее такие новообращенные. Я вот много раз встречал, что уж он вот только пришел, причем пришел к Богу поздно. Теперь это сплошь и рядом такие приходы, особенно в конце было прошлого века. Но он уже начитанный, он уже знает, чем литургия отличается от проскомедии. Он уже знает, что нужен старец. Вот он старец. Вот будьте моим старцем. Батюшки. Тот вроде старается отказаться, но как он может отказаться, если к нему пришла страждущая душа? Но вместе с тем вдруг он скажет, ой, нет, мне вот это, батюшка, не подходит, я пойду к другому. Но вот это как раз путь губительный, вот это и как раз есть отказ от креста. Да еще батюшка раз, да и взял эпитимию, наложил. Ну, такой батюшка, конечно, не нужен мне, духовник мне такой не нужен. Мне нужен тот, который вот мне будет говорить то, что мне приятно. Я помню, однажды, лет 10 назад, меня эпитимию наложил священник. Это, видимо, может, немножко по моей вине, но это было очень даже для спасения очень благодатно. Я один грех тянул за собой, и я уже в нем раскаивался, но он мне все время вспоминается. И святые отцы советуют, что ничего, можно и то, что он припоминается, это полезно, чтобы мы особо нос не заносили, не задирали. И я и покаялся в этом грехе. Он говорит, я тебя лишаю на месяц причащения. Это, конечно, было ой, это был удар удивительной силы. Такой нужный, исцеляющий. Вот. Я потом залепетал, что я уж его раскаивал. Он говорит, нет, нет, все, иди месяц. Я ему очень благодарен, я по-прежнему в этот храм хожу. Но это у меня не, он не духовник, духовник у меня другой монах. Но спасибо батюшке огромное. Вот следующий вопрос как раз отвечает на это. Некоторые ищут отцов по похотям своим. К чему приведет такое поведение? Конечно, приведет к гибели, к отпаду от церкви. И можно будет продолжать ходить в церковь, но уже если ты нашел себе отца по своим склонностям, это уже ни к чему. Поэтому очень целебно наказание. Наказанием мы лечимся. И уже сказано, любя да наказует. Ведь если бы был безразличен сын для отца, так он бы не говорил ему, я тебя вот накажу, если будешь курить, я тебя выпарю. И если был бы сын безразличен. Но ему сын не безразличен. Он его наказывает, он его вразумляет. И поэтому, конечно, нельзя нам отказываться от наказаний, которые очень нас очищают. В семье, дальше вот следующий вопрос, последний. В семье по добровольному согласию выбран один духовник. Потом один из супругов самовольно уходит от избранного духовника. Это очень, знаете... Ну, вообще, вот и святые отцы советуют иметь одного духовника на супругов. Я вот знал одну пару супружескую, и очень они хорошие были, был духовник. И потом муж сказал, нет, вот он, я не согласен с его некоторыми там высказываниями, я не согласен, я вот сам такой умный, начитанный, я вот... И он ушел от этого духовника, и они через какое-то время разошлись. То есть семья была погублена тем, что они поменяли духовника. Тут, вы знаете, есть только... Обычно мужья в самом деле говорят, ну что, мол, я буду иметь духовника, который исповедует и жену, и меня, и мало ли что, вот я ему могу рассказать, он может там это как-то использовать в разговоре с женой, и она поймет, что я... Ну, в общем, мало ли тут можно чего себе наплести. И поэтому лучше, конечно, чтобы был один духовник. Это даже гораздо полезнее и радостнее. Радостнее, что один духовник, и он знает твою семью, и можно ему и поплакаться, и это очень радостно, когда духовник знает. Конечно, скажем, вот у меня духовник, у меня и у жены, и он, и чувствую, я как-то, мне кажется, что он дает мне поблажки, вот так, чувствую я такое ощущение. Или, может быть, чисто женщины всегда дольше исповедуются, как обычно, они всегда начинают от сотворения мира. Там один батюшка с юмором говорил, говорит, вот я вас учу, как исповедоваться в полной исповеди. Что такое полная исповедь? Вот я, значит, замочил пеленки, маме пришлось их стирать, это я каюсь в этом. Понимаете, дальше? Вот я в школе в первом классе получил двойку, очень бабушка расстраивалась, я каюсь в этой двойке. Вот, это же смешно, конечно. Поэтому, конечно, грехи все-таки имеют духовное происхождение. Вот это покаяние надо находить. Я очень вас благодарю за внимание. Спасибо, Господи. До следующей встречи.
Thank you. Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество». Мы говорим с вами опять на одну и ту же тему. Мы говорим с вами о защите наших детей. Мы говорим о защите нашей страны. Мы говорим о защите нашей семьи. И каждый раз мы с вами называем еще одну опасность. К сожалению, это так. Мы никак не можем просто спокойно жить без того, чтобы обороняться от тех явлений, которые строятся руками наших же соотечественников, которые идут на нас сплошной чередой и которые составляют угрозу нашего бытия. Вот и сегодня я с вами вынуждена снова говорить еще об одной опасности, которая как-то очень незаметно опять подобралась к нам, но не успеваем, мы устаем, мы следить постоянно за этими опасностями. Я говорю о законе об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Закон этот не новый, он у нас существует. И давно мы, в общем-то, им пользуемся, не боясь, потому что там те же самые понятия, те же самые позиции, которые были всегда. Но это новый вариант, новый проект. Вот новый проект – это уже другое. Ну, начнем с размеров. Там около 200 страниц. И чтобы его одолеть, понадобится не один день, чтобы только прочитать, только разобраться, только понять вообще, о чем это. А уж чтобы вычленить опасности, наверное, нужно будет еще побольше времени. Ну, наверное, по этой причине общественность и не очень быстро отреагировала на то, что там происходит. Хотя на сайте Минздрава соцразвития было объявлено голосование, обсуждение. Ну, конечно, как всегда, выглядит своеобразно. Если вы направляете свои мысли не очень популярны, то модератор может их не опубликовать. И люди, для которых это важно, могут их не прочитать. Тем не менее, наше движение выступило с предложениями. От имени Павла Кугая есть там материалы, касающиеся производства абортов в нашей стране. И мы очень надеялись, что как-то мы будем услышаны, что-то произойдет. Но пока происходит нечто другое. 5 июля было намечено принятие закона об охране здоровья во втором чтении. И об этом мы узнали внезапно. Решение было принято скоропалительно. И общественность выступила с протестом, потому что проект закона как был опасным, так и остался. В чем же там опасность? Я хочу вам сказать самое главное. Этот проект устанавливает у нас в стране совершенно новые отношения между государством и гражданином. Абсолютно новые отношения в обществе, абсолютно новые перспективы для каждого из нас. Общественность протестует против того, что закон в первую очередь предлагает введение в стране таких никогда не виданных и неслыханных явлений, как донорство детских органов, донорство органов недееспособных лиц. Описывает, как это может происходить, что донорство детских органов будет соотноситься с мнением родителей, но в отсутствие родителей разрешение на изъятие детских органов могут дать иные ответственные лица. Даже страшно подумать, как это будет выглядеть в реальности. А изъятие органов у недееспособных лиц? Я даже боюсь проговаривать, что за этим стоит. Появляется новое пространство в законодательстве, в котором будет совершенно узаконено право одних людей брать органы, жизневажные органы у других людей. Неважно, как это будет называться. Важно, что мы себе это будем разрешать. И, конечно, будет всегда прав тот, у кого для этого больше ресурсов. Далее нам предлагаются еще некоторые инновации. Предлагается узаконить суррогатное материнство. Не только узаконить его, но и прописать его порядок, отношения, возникающие при этом, приоритет биологического родителя при этом. Это будет означать, что мама, которая, не знаю, в силу каких-то причин, захотевшая родить ребенка для какой-то пары, а может быть и не пары, потому что в законе и такое предусмотрено. Вот эта мама, когда она родит ребенка, и такие случаи бывали, Когда вспыхивали материнские чувства такой мамы, такая мама уже не сможет этого ребенка у себя оставить, потому что главным человеком здесь будет хозяин тех клеток, которые дали начало жизни. А как дается это начало жизни? Мы всегда знали, что ребенка дает Бог, что это таинство, что это то, что нас не касается. Это не наша воля, это нам дается. Дается как дар, как драгоценная ноша. В этом законе приписывается нам относиться к этому как к источнику заработка или обогащения. Потому что есть еще одна технология – искусственное оплодотворение. Или по-научному – экстракорпоральное оплодотворение. Или еще по-научному – коротко – ЭКО. Вот так вот красиво – ЭКО. По-современному. А означает на самом деле, что берутся две клетки, в пробирке они соединяются, образуется новая жизнь, и эта новая жизнь помещается в морозильную камеру, ожидает своего часа. Заметьте, это уже человек, это уже новая жизнь, помещается в морозильную камеру. Потом приходит черед определять эту новую жизнь туда, где она начнет расти. Какой-то маме, которой не удалось это сделать естественным образом. Но помещаются не все новые жизни из пробирок, из морозильника. Часть этих новых жизней создается просто про запас, для того, чтобы можно было ими воспользоваться, если будет какая-то неудача с предыдущими. А если с предыдущими все прошло успешно, то эти дополнительные жизни просто, как сказано в законе, утилизируются. Ну, наверное, выливаются в канализацию. Вот это и есть то дьявольское, что несет нам новый закон. Это отношение к таинству жизни как к чему-то не стоящему даже внимания, не говоря уже о трепетном отношении. Это просто процесс, это просто технология. И вот за такое отношение к таинству, как технологии, мы, конечно же, получаем расплату. Ни для кого не секрет, что эти дети, так называемые замороженные, пробирочные, народ уже их так окрестил, они не являются полноценными, в конце концов. Как правило, у таких детей статистика уже существует. После 6 лет начинаются эмоциональные нарушения, начинаются болезни, начинаются проблемы очень серьезные, когда ты нарушаешь естественный ход вещей, когда ты вмешиваешься в то, что тебе никогда не принадлежало, когда ты берешь на себя прерогативы Создателя. Ведь дети, которых там называют в законе эмбрионами, они все равно дети. Но когда мы говорим, что это просто эмбрион, тогда мы сами становимся существами расчеловеченными. Также в этом законе еще есть ряд положений, которых, наверное, еще какое-то время назад нельзя было даже предположить, обнаружить в законодательных документах. Это право женщины на производство аборта в любом сроке, по ее желанию. Это возможность принудительных абортов для недееспособных лиц. Ну, реально это может выглядеть так, как аборты девочек в детском доме по разрешению руководителя детского дома, который является их опекуном. Это стерилизация недееспособных лиц. Ну, вообще, такие примеры, наверное, могут вызывать некоторые аналогии. Я думаю, что слушатели сразу вспомнят, что свойственные фашистским и евгенистическим технологиям тенденции мы прослеживаем именно здесь. И есть еще совсем новое, чего нигде не было. Это прописанное в законе право определять границу, отделяющую жизнь от смерти, и не проводить реанимационные мероприятия на основании некого нормативного акта правительства Российской Федерации. Ну, так написано в законе, мы понимаем, что под этим актом правительства подразумевается следующий закон в этой череде. Это закон о смерти мозга, о котором сейчас очень много говорят. Закон о смерти мозга будет означать некую установленную величину того времени, в течение которого мозг считается живым, если человек находится без сознания, и травмирован или поврежден каким-то заболеванием. И вот это постановление о смерти мозга будет означать следующее, что в течение, допустим, 3 минут спасать его нужно, а после этого времени спасать не нужно, а почку, например, забрать можно спокойно, потому что уже есть положение о донорстве. Вот этого всего у нас не было. У нас не было суррогатного материнства. И суррогатное материнство в мире тоже отсутствует во многих странах. Оно запрещено законом в Австрии, Норвегии, Швеции, Франции, некоторых штатах Америки, Италии, Швейцарии, Германии. И за нарушение положения суррогатного материнства предусматривается наказание тюремное, финансовое. Ну, например, в Германии можно сесть в тюрьму на 3 года, а в Италии заплатить штраф 300 тысяч евро. А в Бельгии, Ирландии, Финляндии, хоть и не регламентируется законом, но имеет место. В Китае очень радикально подход к суррогатному материнству. Если обнаруживать женщину, которая вынашивает ребенка для кого-то, то ей делают принудительный аборт. Почему существуют государства, которых заботит этическая сторона? И почему-то Россия с ее духовно-нравственными традициями никаким образом об этом не задумывается. Это очень-очень страшно. Что еще несет нам этот закон? Этот закон говорит о том, что во многих своих статьях говорит о том, что права родителей больше ничто. Он говорит о том, что обязательным теперь является забота каждого гражданина о здоровье своем и здоровье своих детей. И, безусловно, существует за это тогда ответственность. Если родители не хотят лечить ребенка, то решение об этом лечении может быть принято на основании консилиума врачей. Так что у нас уже наступает новая эра. Профилактика тоже более не является по этому закону свободным делом для каждого из нас. Мы должны будем обязательно выполнять свой долг и не допускать возникновения болезни. Но если мы скажем простым языком об этом, то грядут принудительные прививки, принудительная вакцинация. Также в законе сказано о том, что родители имеют право находиться со своим ребенком в палате, в медицинском учреждении за плату. И таким образом мы с вами можем представить, что больница превращается в гостиницу, в которой главные врачи очень будут заинтересованы в том, чтобы бесперебойно взималась плата с матерей, которые будут занимать коечку или там будут находиться в ногах у ребенка. Но плату будут, конечно, платить в срок и как положено. А если денег у мамочки не будет, то это уже ее проблемы, которые чреваты в рамках новых законов тем, что она может не увидеть всего того, что с ее ребенком делают, и не обнаружить того, что, например, при проведении у ребенка операции, оперативного вмешательства, с ним сделали, наверное, что-то, что за рамками этой операции находится. Родители уже в преддверии этого закона говорят о том, что теперь будешь бояться любого оперативного вмешательства, потому что кошмарный призрак детского донорства – это то, что не позволяет спокойно отпускать ребенка в больницу. Очень много статей в этом законе, которые вызывают наши опасения, наш страх. В этом законе говорится о том, что дети в возрасте 15 и 16 лет, страдающие наркоманией, алкоголизмом и прочее, отныне имеют право самостоятельно принимать решение о том, чтобы лечиться или не лечиться. Мы понимаем, чьи интересы лоббируются такой статьей. Мы понимаем, что это узаконивание наркомании в подростковой среде. Мы понимаем, что родителям связывают руки, что у них забирают их права, что родители загоняются в рамки какого-то сообразного законодательного гетто, из которого они не смогут ничего сделать для спасения собственных детей. Дети становятся товаром. Родители становятся поставщиком товара. И это самое страшное. Можно ли что-то сделать? К сожалению, ситуация складывается так, что мы почти уже ничего не можем. все наши попытки остановить в этом законе применение абортов, применение стерилизации и все прочие ужасы, о которых я вам рассказала, все эти попытки наталкиваются на яростное сопротивление представителей нескольких видов бизнеса. Вы же понимаете, что в проведении принудительной вакцинации заинтересованы производители и поставщики вакцин. В том, чтобы малолетние наркоманы не лечились, заинтересованы наркодилеры, наркобароны. В том, чтобы аборты по-прежнему не запрещались, заинтересованы их производители, потому что это очень прибыльный бизнес. И хозяева абортариев привлекают своих клиентов дисконтными картами, самым разным сервисом, когда девушка-студентка может прийти в это место на 2 часа, ее на такси, потом еще ее везут домой. Очень много интересов здесь сходится, но не учитывается один самый главный интерес. Интерес родителей, которые должны защитить своих детей. Их как будто даже уже не спрашивают, согласны ли вы, чтобы мы использовали ваших детей для нашего собственного личного обогащения. Родители списывают в утиль. У них уже больше нет прав по этому закону. И с этим нельзя соглашаться. Это нужно останавливать. Что нужно делать? Некоторые шаги наше движение уже предприняло. Мы обратились с открытым письмом к президенту страны Медведева. Мы провели круглый стол с участием видных представителей общественности, внесли свои предложения и направили их в органы государственной власти. Мы призываем вас всех также направлять срочно телеграммы президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву с требованием остановить принятие антинародного закона об основах охраны здоровья граждан. Это антинародный, антигуманный, антироссийский, антинациональный и еще не знаю много разных эпитетов, античеловеческий закон, самый жуткий из тех законов, наверное, которые существовали на Земле. Мы, как всегда, обошли всех. Мы вытащили, ну, наверное, из преисподней все, что только ужасного можно вытащить. Время передачи не позволяет перечислить все статьи, опасные для нас и наших детей. Но я вас уверяю, на каждой странице этого документа есть то, что потом аукнется каждому из нас, потому что стратегическая задача сохранения здоровья государством здесь не выполняется, возлагается на наши плечи. И мало того, мы же еще должны будем платить тяжкую дань за все то безобразие, которое в этом законе предусмотрено. У этого закона есть активные лоббисты. Депутат Государственной Думы Ольга Борзова является проповедником идей суррогатного материнства. Она очень настаивает на том, чтобы закон сейчас был принят во втором и третьем чтении перед думскими каникулами. Государственная Дума всегда перед каникулами в первой декаде июля принимает какой-нибудь убийственный закон, последствия которого мы расхлебываем потом долгие годы. И в этот раз они приберегли вот этот самоуничтожительный для всех нас документ. Момент выбран не зря. Люди разъехались по дачам. Общественно-политическая активность стремится к нулю. На улице жарко. Думать уже ни о чем не хочется. И лоббистам всех этих крайне непопулярных идей это как раз на руку, потому что сопротивление будет минимальным. Но мы должны сопротивляться. Это наш долг, и нам нельзя ни в коем случае от него отказываться. Я вас всех призываю еще раз отправлять телеграмму в Государственную Думу председателю Борису Вячеславовичу Грызлову с требованием о прекращении полномочий депутата Государственной Думы Ольги Борзовой в связи с лоббированием идей суррогатного материнства. Я вас всех призываю слать срочные телеграммы президенту России, Старая площадь 4, с требованием остановить принятие закона об охране здоровья граждан. Если мы сейчас не предпримем хотя бы эту последнюю попытку, нам не удастся отстоять наши позиции. Поверьте мне, пожалуйста, это очень страшный закон. Он очень опасен. Он нас всех просто убьет. Пожалуйста, не будьте равнодушными, не отмахнитесь, пожалуйста, сделайте хоть один шаг, потому что потом вам некого будет обвинять. Мы должны будем обвинять сами себя, но этим тогда уже ничего не изменишь. Не забывайте о том, что за ваших детей отвечаете только вы, и ваша жизнь – это только ваша собственная ответственность. Всего вам доброго. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. До свидания.
Дорогие друзья, к вам обращается руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Завтра Государственная Дума рассматривает во втором и третьем чтении закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Этот закон содержит статьи о детском донорстве и донорстве недееспособных лиц, о суррогатном материнстве, о принудительных абортах и стерилизации и еще много других очень тяжелых положений. Я думаю, что всем нам нужно не остаться в стороне, не быть равнодушными к тому, что на нас надвигается. Завтра депутаты под занавес перед каникулами это примут, а потом начнется для нас с вами другая жизнь. Поэтому я вас всех призываю срочно направлять телеграммы президенту России Дмитрию Медведеву по адресу Старая площадь, 4, и на имя председателя Государственной Думы Бориса Вячеславовича Грызлова по адресу Охотный ряд 1. Текст телеграммы может быть любой, от сердца. Но самое главное, нужно сказать, я против принятия закона об основах охраны здоровья. Требую остановить его принятие, как антинародного и античеловеческого. Обязательно нужно это сделать. Это просто необходимо. И поскольку у нас нет сейчас времени на организацию пикетов, закон предусматривает только одиночные пикеты, когда люди находятся на расстоянии друг от друга, а по одному, то, наверное, только единственные формы мы можем выбрать для того, чтобы высказать свое мнение. Но это сделать нужно обязательно. Обязательно, если вы не хотите, чтобы послезавтра уже мы все ходили под дамокловым мечом, исчезновение наших детей, исчезновение нас самих, и жизни уже по другим, не боголюбивым законам. Пожалуйста, не будьте равнодушными.